Ну что, в Москве сейчас 20 часов и почти 7 минут. Всем добрый вечер. У микрофона Алексей Венедиктов. Светлана Сорокина на месяц ушла в отпуск, поэтому у нас сегодня настоящая в круге света Юрий Кабаладзе.
Да.
Добрый вечер. Если вы же микрофон говорите, это вообще будет дивно.
Да, вот я придвинул к себе.
Добрый вечер. И мы решили с Юрием Георгиевичем поговорить о шпионах и разведчиках.
Это правда.
О людях, которые во время холодной войны, во время Великой Отечественной, Второй мировой, да,
и до нее
работали не за страх, а за совесть, или вернее, мы решим, за что они там работали. Юра расскажет. Знаменитая кембриджская пятерка. Мы, конечно, в основном знаем исключительно про Филби. Но на самом деле Филби самый известный, но, может быть, не самый главный. И поэтому мы сделаем для вас несколько передач. А сейчас я хотел бы обратить ваше внимание на книгу, которая за моей спиной, которую вы сможете, пока идет передача, купить на shop.diletant.media, которая называется «Берия и НКВД. Накануне и в годы Великой Отечественной войны». Вот вы, если вы обратите внимание, просто зайдя на shop.diletant.media, вы пока можете купить ее отдельно или вместе с дилетантами, как хотите. А мы начинаем нашу программу. И, Юр, ты приволок и другие книги.
Я приволок, потому что я считаю просто необходимым познакомить хотя бы кратко вообще с предысторией всего этого. Значит, хочу тебе сказать, что я пришел на работу службы внешней разведки в третий отдел первого главного управления, или английский отдел, в 1972 году. Конечно, я слышал о Филби, но практически ничего не знал. А об остальных вообще ничего не было известно. Так. Ну, какая-то такая фрагментарная
информация. А что, легенды у вас ходили?
Нет, легенд-то было много. Но на самом деле знали только Филби. Даже его книга «Моя тайная война», которую написал в России, она была опубликована здесь спустя годы после того, как вышла на английском языке. И впервые так. Я ее прочитал на английском. Да. Это 1972 год. Потом я ушел вот в этот краснознаменный институт. Год я там проучился. И, конечно, мы тоже что-то слышали. Но хочу...
Это институт, который готовил разведчиков.
Да, это он был тогда просто... закрытый, тайный, значит, о нем не говорили, а сейчас он как бы рассекречен.
Имени Андропова.
Имени Андропова, да. И вот в 1972 году, значит, 1972-1973, я все-таки изучал какие-то материалы и, конечно, обратил внимание на вот этот двух других персонажей. Это Гай Бёрджесс и...
Маклин.
Значит, Маклин, по крайней мере, мы знали о его работе, которую он написал уже в России, «Политика Англии после Суэца». Мы даже в МГИМО, когда я учился, мы по этой книжке как бы изучали и знали, как-то ее использовали. Что важно отметить, что о четвертом и о пятом человеке, которые были известны и российской разведке, и англичанам, о них вообще ничего не говорили.
Это так называемая знаменитая кембриджская пятерка.
Кембриджская пятерка. Один из них – Блант, Энтони Блант. И второй, или последний, пятый – это Кен Кросс. Значит, как Блант стал известен? Значит, когда Тэтчер пришла к власти, на 79-й год, ей, видно, доложили о том, что вот были такие российские шпионы. Она пришла в негодование. В этот момент появляется книга некого Бойла, где он спекулирует насчет пятого человека. А до этого называлась пятым человеком, даже включая начальника разведки они называли.
И он намекает... Советский шпион.
Советский шпион, да. И он намекает на Бланта. Действительно, Тэтчер, видно, запрашивает материалы и говорят, что да, есть такой Блант, хранитель королевской коллекции картин, который был разоблачен, допрошен, ему дали иммунитет, так, и он спокойно доживал свой век. И Тэтчер в 79-м году его раскрывает. Самое смешное, что он в Лондоне жил рядом со мной, и я мог проезжать мимо его дома и видеть толпу журналистов, значит, камеры, которые его домогались. И когда они до него добрались, он дал интервью, конечно, он выглядел уже несчастным, после этого он недолго прожил. Но о нем будет отдельный рассказ.
Сделаем отдельную передачу.
Да. Пятый человек, Кен Кросс, значит, любители вообще шпионской литературы, шпионских фильмов, его могут знать по фильму «Игра в имитацию». где он был одним из сотрудников вот этого Блэчли парка, где были вскрыты вот эти немецкие коды, да, шифры, Тюрингом.
Тюрингом,
точно. И он был его сотрудником. В отделе, когда я пришел, третий отдел, ходили некие слухи, что есть такой пятый человек, даже был такой заместитель начальника отдела Светанько, который говорил, вот это самый главный, тот, который нам давал самую исчерпывающую информацию. Но фамилия его не называлась. И когда уже после распада Советского Союза, когда распался КГБ, когда Гордеевский ушел на Запад, то он вступает, значит...
Напомни, кто такой Гордеевский.
Гордеевский – это был сотрудник отдела, который был предателем, который долгие годы сотрудничал с англичанами.
Он служил в Англии.
Служил в Англии последние годы. Потом его Эймс такой был персонаж. Он его называет, его вызывают в Москву, здесь оставляют, и из Москвы он удирает в Лондон. Это отдельная история, о ней тоже можно много говорить, может, о нем тоже можно сделать передачу. И когда он появляется в Англии, есть такой Кристофер Эндрю, один из самых известных исследователей вообще разведок всех стран, в том числе и английского. Он написал шикарную книгу об английской контрразведке, MI5. И вот они пишут книгу.
Покажи, пожалуйста, вон камера.
Да, вот камера. Так, смотрите, это уже русский вариант этой книжки. Она вышла сначала на английском языке в 90-м году, по-моему. То есть спустя 5 лет после того, как он удрал в Англию. И здесь, почему я эту книгу захватил, вот здесь, значит, кембриджская пятерка. Значит, Филби, Бёрджесс, Блант, Маклин и вот этот пятый
неизвестный
человек.
Неизвестный пятый человек.
И здесь говорят, что имя этого пятого впервые названо в этой книге. Угу. Почему впервые? Потому что Гордеевский, когда готовился к поездке в Англии, ему дали, разрешили доступ к неким секретным материалам, и он этого пятого человека обнаружил. Он приехал, англичанам сказал, ребята, не ломайте голову, это не начальник разведки, они там... Кого только не называли. Это вот Джон Кенкросс. И тогда имя пятого стало известно. То есть сначала появился Блант, четвертый, это 79-й год, а потом в 90-м году появился уже Кенкросс. И на этом как бы поставлена большая жирная точка. Хотя англичане до сих пор нет-нет, и появляются какие-то домыслы о том, что нет. Конечно, у русских были и другие деятели. И действительно, тот же Бёрджесс, о котором мы будем сейчас говорить, он просто вербовал направо и налево. Значит, очень важно отметить, что он был гомосексуалист, и у него были обширные гомосексуальные связи. Но, как сказал президент Путин, вот Чайковский был гомосексуалистом, но любим мы его совсем не за это. Так? Вот это то же самое относится к Бёрджессу. Хотя, как бы вынести за скобки вот эту его порочную склонность невозможно, потому что он ее действительно очень активно использовал. Что поразительно, особенно тогда, перед войной, что те люди, которые его вербовали, советские разведчики, они наоборот считали, что хорошо, так это позволит ему заводить обширный круг знакомств, связей, и это поможет ему в разведной деятельности. Хотя самые различные точки зрения были. И вообще для советского уха, для коммунистического уха, как это, гомосексуалист, зачем он нам нужен? Так?
Это вообще уголовное преступление для Советского Союза.
Главное, что это было уголовное преступление и в Англии. Тоже это говорит о лицемерии все-таки англичан. Так? Из-за гомосексуальных связей Тюринг, который предтечи вообще компьютеризации всей планеты, который создал первый компьютер, расшифровал, он был осужден за его гомосексуализм, и ему присудили химическую кастрацию. Помните этот фильм «Игра в имитацию»?
Да, конечно.
И он покончил с собой. То есть как он это сделал? Вот перед тобой компьютер стоит. Разверни, покажи, почему на всех компьютерах Apple, значит, надкушенное яблоко? Мало кто это знает. Вот мои студенты всегда, значит,
ахнут. Ну, ответь, почему?
Потому что Тюринг, который, Джобс, который создал вот эти компьютеры Apple, он послал привет Тюрингу. А Тюринг покончил с собой, значит, введя цианистый калий вот в это яблоко, надкусил его и умер.
Ух ты.
Вот это вот...
Не знал.
Да, я тоже, когда это узнал, был поражен. Первоначально вот это яблоко было раскрашено разными цветами, как бы, как дань вот его гомосексуализму, вот эта радуга, да. Но потом сочли, что это, ну, уж совсем уж неприлично, и убрали цвета, и осталось вот это надкусанное яблоко.
Да, нам напоминает, Тьюринг взломал энигму, совершенно верно, спасибо, да. Смит Джонс.
Да, да, Тьюринг взломал энигму, и всем просто рекомендую, кто увлечется этой темой, разведкой, так, посмотреть вот этот фильм. «Игра в имитацию». А будучи в Англии, посетить этот Блетчли парк, потому что он открыт сейчас как музей, и посмотреть, там установлен макет или воспроизведена эта машина, показывает, как она действовала, как они взламывали этот код. Это, конечно, отдельная история. Так? И, может быть, заслуживает даже отдельной передачи вот этот Блетчли парк. Значит, теперь, значит, эту книгу я показал. Это лучшая компиляция истории советской разведки от Ленина до Горбачева.
Давай напомним авторов. Гордеевский с кем?
Гордеевский и Кристофер Эндрю. Сначала она вышла...
Гордеевский, Кристофер Эндрю, да.
Когда мы получили экземпляр, помню, в отделе на английском языке, я не спал несколько ночей, чтобы его прочитать, выудить какую-то полезную информацию. Но прошло 2 года, и она переведена и издана по-русски. Ничего лучше, значит, чем вот эта книга, я не встречал. Самая подробная, самая, в общем, правдивая история. Но поскольку писал ее в том числе и предатель, значит, конечно, она была как бы табуной.
Так? Но, тем не менее, вышла именно в...
Да, да. Теперь, да, смотри, еще какую я хочу показать. Когда мы вот, меня Примаков назначил руководителем пресс-бюро, и мы обсуждали план, что же делать, вот как, что общественность показать, как. Вот было принято решение о создании собственной истории, значит, советской разведки. И вот Примаков был инициатор, я захватил 5-й том, где как раз о Кембриджской пятерке. На самом деле вышло 6 томов. Там первое – это до революции, потом революционные годы, потом предвоенные, потом военные и потом уже холодная война. Вышло 6 томов. Но это не история, это очерки. Угу. Некоторые написаны хорошо, некоторые не очень, но это...
То есть это эпизоды.
Это эпизоды из деятельности разведки, хотя оно очень полезно для тех людей, которые хотели бы изучить и что-то понять по истории разведки.
Давай, нас Фархат уже из Оренбурга говорит, как Берджес оказался в Москве, как он выкручивался.
Сейчас, это давай. Отдельная история. Подожди, не спешите.
Фархат расскажем.
Фархат все расскажет. Да. Значит, еще о 3 книгах хочу рассказать, прежде чем мы приступим к Берджесу. Значит, во-первых, Юрий Модин, книгу, да, которую ты знаешь,
мы
и которую разыгрывал, да, здесь. Да. Конечно, это одна из первых книг, написанная бывшим разведчиком. Значит, в годы...
Куратором,
да, вот этой пятерки. Он с Блантом работал, с Берджесом, с Филби. То есть он их всех знал, и с Кен Кроссом какое-то время. Конечно, если он писал эту книгу сейчас, тогда, когда он ее писал, в 95-м году, все-таки были еще какие-то ограничения, было вообще непонятно, как писать вот книгу о этих выдающихся людях. Значит, это были первые попытки. Если бы сейчас он ее писал, он, конечно, бы ее чуть-чуть иначе написал бы и интереснее, так? Но здесь есть много условностей. Потом мне повезло, когда я работал в пресс-бюро, мой коллега Олег Царев, царство ему небесное, да, да, который...
Олег ушел тоже?
Олег, да, очень скоропостижно, его очень мне по жизни не хватает, потому что это был выдающийся человек. Он писал эту книгу тоже с английским автором, Найджелом Вестом, он писал текст по-английски.
Но это английский, на английском языке?
Это на английском.
Покажи, да, это в камеру.
Называется эта книжка «Crown Jewels», то есть «Сокровище короны». То есть вот эта пятерка, они как бы сокровища, которые принадлежат английской короне. Почему эта книга мне особенно дорога? Потому что здесь есть дарственные надписи, им надпись. Он, когда работал над этой книгой и имел доступ к архивам, он первый человек, который получил реальный доступ к архивам. И он читал, представляешь, вот что Филби передавал в Москву, да? И он, ему надо было с кем-то поделиться, он прибегал ко мне в кабинет, говорит, послушай, что я тебе сейчас скажу. И зачитывал документы.
В камеру покажи, просит, вот, деревянный, пожалуйста, телевизор. Есть.
Он же автор другой знаменитой книги, которая называется «Deadly Illusions. Роковые иллюзии» об Александре Орлове. Тоже человек, который заслуживает отдельного рассказа, который работал в Испании, которого вызвали в Москву, и он понимал, что он уедет в Москву и уже не вернется. Он пишет письмо Сталину, в котором говорит, что если вы тронете, я остаюсь на Западе, если вы тронете мою семью, я выдам всех, кого я знал. А он знал всех вдоль и поперек. Он был причастен ко многим операциям. И Сталин распорядился Орлова не трогать. И он сколько-то там, 15-20 лет прожил инкогнито в Америке. Когда Гуверу доложили, директору ФБР, что Александр Орлов живет в Америке, он обалдел, так? И действительно, тогда его, значит, допрашивали, он ничего им не рассказал, написал книгу тоже о подрывной деятельности, но никого не выдал. И спустя годы, уже после смерти Сталина, на него вышел сотрудник разведки, который ему сказал, это вот у Олега Царева описано, Deadly Illusions, он постучал, говорит, мне нужно переговорить с Александром Орловым, а дверь открыла жена, он говорит, Саша, пришли тебя убивать. Тем не менее, он говорит, позвольте, никого не убиваем, хотим пить. Он ему предложил, что мы знаем, что вы честный человек, что вы никого не выдали, и мы вам предлагаем вернуться. Но это ничем, конечно, не закончилось. И последняя книжка, о которой я хочу сказать, главный источник по герою нашей сегодняшней передачи Гая Бёрджесса, это «Англичанин Сталина».
Название книги «Англичанин Сталин».
Она переведена на русский язык, но вы видите, это русский вариант. На самом деле написал Эндрю Лауни, значит, англичанин. Это подробнейшее исследование вообще жизни и деятельности Гая Бёрджесса. Вообще, если собрать все высказывания о Бёрджессе, которые приведены в этой книге, самого различного, то вот просто сделать такой дайджест, да, что о Бёрджессе говорили его друзья, недруги, сотрудники. Вырисовывается вообще фантастический портрет необычайного человека. Не случайно называют несколько жизней Гая Бёрджесса джокера кембриджской шпионской колоды. И вот когда Модина спрашивали, Модин больше был знаком с ним, чем с Филби, он говорил, что это, конечно, выдающий человек. Вот если вообще понять его мотивы, как он действительно говорит, да, я коммунист, но я ненавижу Россию. Я сейчас вернусь к вопросу, как он сюда попал. Да? Угу. Совершенно необузданный. Талантлив необыкновенно. Работая на BBC, он делал передачи, которые вошли в золотой фонд BBC. Так. Он в том числе попал на беседу к Черчиллю, сделал с ним запись, и Черчилль после этого говорил, вот такие молодые люди нам нужны, которые обладают таким мировоззрением, таким умом, аналитическими способностями. Аналитические способности сделали его советником Ротшильда. Значит, ну, уже не самого того Ротшильда, а его мать, вот этого Виктора Ротшильда, который был его другом, она его наняла как консультанта, как советника вообще вот этой целой империи. Да. Про BBC я уже сказал. Значит, в МИДе он достиг фантастических высот, он работал в МИДе. Он работал в английской разведке. То есть, и вся эта пятерка, она настолько пронизала английское это общество, проникло во всех сферы, что они давали фантастическую информацию. Иногда перекрестную, иногда то, что не приносил Бёрджесс, приносил Блант, и наоборот. И Филби... Ну, сейчас, чтобы не забыть вопрос от нашего слушателя, как он попал...
Фархад, да.
Фархад. Рассказываю вам. Значит, Филби становится известно, что под подозрение попал Маклин. А Маклин в это время работает в Вашингтоне. Что американцы вскрыли вот этот самый...
То, что он советский шпион.
Даже не шпион, что прошла информация, у него псевдоним был Гомер, что вот эта информация получена от Гомера, и они вычислили и вышли на него. И должны были его, значит, допросить, отозвать в Англию. И в это же время там работает и Филби, и Бёрджесс.
В Вашингтоне.
В Вашингтоне. Значит, Филби встречается с Бёрджессом и говорит ему, поскольку он с Маклином официально никаких отношений не поддерживает. А Бёрджесс его друг, он даже жил на его квартире, все знают, что это близкие друзья. И он говорит, ты должен сделать все, чтобы Маклина вывести из Америки и доставить его вот по схеме, которая тебе там в Лондоне все раскроет. И ему говорит на прощание, только я тебя прошу, не вздумай уехать с ним. Потому что если ты уедешь, то подозрение пойдет на меня. И Бёрджесс, конечно, ему дает слово, да нет, конечно, и уезжает с Маклином. Там была разработана целая схема, они вели заблуждение там родственников, сотрудников, что они едут там на несколько дней во Францию, на этот остров Мало, они сели на паром, уехали и исчезли. На самом деле перебрались, по-моему, в Прагу, из Праги в Москву, и оказались в Москве. И Маклин, и Бёрджесс. Представляешь, что такое Москва 51-го года?
51-й год.
51-й год, они попадают в Москву. Это сталинскую Москву.
Позднесталинскую.
Позднесталинскую. Ну, жуткую. Это еще вот предстоит процесс над врачами, предстоят все эти вот жуткие, значит, процессы. Еще Сталин alive and kicking, как говорят англичане, то есть живо еще дергается. Да? И их, ну, представляете, в то время не доверяли своим, расстреливали своих по малейшему подозрению. А тут какие-то два англичанина, непонятно кто и что, хотя понятно, они работали ну, просто безукоризненно на советскую разведку, но все равно на всякий случай их загнали в Куйбышев. Представляешь, что такое для Бёрджесса человека высших аристократических кругов, который шил костюмы в самых известных ателье, который заказывал обувь, значит, который рафинированный такой эстет, в котором сочетался вот этот эстетика с каким-то жеванием чеснока, залитым алкоголем и там пивом, костюмами, то есть с какой-то небрежностью, и в то же время, который принимался во все круги, член всех знаменитых английских частных клубов, вхожий во все там аристократические дома, и этот человек попадает в Москву 51-го года.
А зачем он приехал-то? Его же, он не был заподозрен?
Он не был заподозрен. Зачем он это сделал, я бы тоже хотел бы ему задать этот вопрос, но, увы, не задашь. Филби на него очень обиделся. И как мне рассказывала Руфина Ивановна Филби...
Жена.
Да, что он ему не простил. Он считал, что это предательство, которое подставило в том числе и Филби, потому что Маклин как бы с ним не был связан. А Бёрджесс его был близкий друг. И Филби, конечно, моментально попал под колпак английской спецслужбы. Но... Он очень уважал и любил Бёрджесса. И даже и Бёрджесс его уважал и любил. И хотя они в Москве не общались, тем не менее и один, и другой, ну, Бёрджесс точно упомянул его в завещании, что там какую-то часть денег прошу передать Филби. И когда Бёрджесс умер, мне тоже рассказывал Руфина, что он страшно переживал. Для него была смерть близкого и любимого друга. Хотя он знал о всех его недостатках, он очень его подвел, подставил, по существу. Но это не, как бы, не перечеркивало вот ту дружбу, которая у них была на протяжении там, 30 лет. Да. Они живут в Куйбышеве. Наконец, уже...
В Куйбышеве,
да, в нынешней Самаре. Да. Когда умирает Сталин и наступает вот эта оттепель, их возвращают в Москву. Они живым дают, помещают золотые клетки. Ну, дают какие-то приличные условия для жизни, но Бёрджесс это ничего не нужно. Он англичанин, так. И он даже с горечью говорит, что да, я коммунист, но я ненавижу Россию.
Юрий Кабаладзе, мы сегодня говорим об одном из героев Кембриджской пятерки, шпионского гнезда, да, который в Британии работал до войны, во время войны и после войны на советскую разведку. Мы вернемся в студию после эфира. Вы пока можете, во-первых, посмотреть и заказать книгу НКВД и Берия перед войной и после, и во время войны, а потом мы вернемся и снова покажем. Нам просят показать книгу КГБ. Вот хорошо. Мы обязательно это сделаем. Новости на их. В Москве сейчас 20 часов 33 минуты, и мы разговариваем про Кембриджскую пятерку, про знаменитых российских шпионов, потому что они не разведчики, были агенты, завербованные,
да,
завербованные до войны, во время войны и после войны. Мы говорим о том, как один из них, о котором, может быть, не столь известно, Гай Бёрджесс, он оказался в Москве. Приехал
вот он оказался в Москве вместе с Маклином, то есть он его он должен был его довести до французской границы и вернуться. Но это тоже характеризует Бёрджесса. Ему казалось, ну, приеду в Москву, ну, посмотрю, Значит, понравится, не понравится, сяду в поезд и вернусь обратно. Вместо обратно он оказался в Куйбышеве. Так он не очень понимал вообще, куда он едет и во что это выльется для него.
Вот, Юр, был вопрос несколько раз от Лены, от Дюши. Ну, как так? Они не любили Россию, но работали на нее.
Нет, нельзя сказать, что они не любили Россию. Они не любили... Вот ту Россию, которую они увидели. Так. Они, конечно, ее идеализировали. Кстати, тот же Бёрджесс побывал в Москве и до этого в составе там, делегации лейбористов. Такой был Том Дриберг, его друг тоже гомосексуали, кстати, они вдвоем ездили. И ему тогда он увидел, и Блант ездил в Москву. Но
они ездили через Германию. Они были фашистской Германии. 34-й год я смотрел.
Да.
Они приехали в фашистской Германии, повстречались там с лидерами, потом приехали в Советский Союз.
Очень важный момент подчеркиваешь. Они все были ярые антифашисты. Они считали, почему они были еще приверженцами Советского Союза, потому что они видели в Советском Союзе единственную страну, которая сопротивлялась фашизму. Что победить фашизм можно только руками Советского Союза. Поэтому они так сотрудничали с советской разведкой, потому что они понимали, что тем самым они борются против фашизма.
А «Спартак» вот считает, что они работали за деньги.
Нет, они не работали за деньги, хотя какое-то денежное вознаграждение они иногда получали, но все они подчеркивали, что мы работаем за идею, не за деньги.
Хотя они не были из рабочего класса.
Нет, они были все обеспеченные люди, особенно Бёрджесс, у него состоятельная мама была, аристократы, и Филби тот же, и тот же Маклин, который хорошо заработал. То есть это совершенно исключено, что они работали за деньги. Никто из них за деньги не работал. Важную мысль еще я хотел сказать, что, конечно, сейчас, вот почему я эту книгу очень рекомендую, если кто
камеру,
заинтересуется.
Да. Это «Англичанин Сталина».
Да, «Англичанин
еще
Сталина».
Еще раз автора напомню.
Автор Эндрю Лоуни.
Эндрю Лоуни, на русском я вот.
Она вышла на русском. Вот кто интересуется вообще историей, вот как надо писать книги. Вот если я говорю сейчас ее пролистать, вот даже я выделил, и выписать все характеристики, которые давали разные люди Бёрджессу, вырисовывается потрясающая картина, что он был за человек. Очень противоречивый, неоднозначный, взрывной, умный, интеллектуал. Вот смотрите, что о нем. Я просто одно приведу вам. То, что о нем писал Горан Верис такой, которого он завербовал, и который потом, когда стало известно о его предательстве, он очень испугался и стал его как бы поносить там всякими недостойными. Бёрджесс – неоднозначная личность, больше похожая на вымышленный персонаж. Он привлекательный, блестящий, забавный, эксцентричный человек, живущий в мире грез и воплощающий в нем свои собственные фантазии. А еще он пьяница, дурно пахнущий, неряшливый, утомительный, жующий чеснок, словно мятные леденцы. При этом он сексуально неразборчив и ненасытен. Персонаж комикса – он предал свою страну, но своим собственным изощренным способом, согласно принципам, которые, вероятно, трудно распознать при сталинизме. Так кто же он? Новый трагический герой или современный клоун? Очень любопытная характеристика. В ней действительно все заложено. Но Бёрджесс, вот если прочитать вот эту книгу и все вот эти источники, вырисовывается, конечно, вот. Я бы, если бы он был жив, я бы просто дорого отдал, чтобы с ним побеседовать, чтобы понять вообще его мотивы, вот что его привело. Понятно антифашизм, понятно вот его такая, но он себя сам называл, что я марксист, я коммунист. Он действительно знал Маркса, он знал работы Ленина. Он выступал до тех пор, пока советская разведка ему сказала, не надо это афишировать. Иначе, если ты будешь афишировать свою приверженность коммунизму, ты никуда никогда не попадешь. И действительно, он меняет окраску, говорит, что он разочаровался в советском коммунизме, разочаровался в сталинизме, и он теперь вот на других позициях. Но в душе он оставался действительно приверженцем коммунистической доктрины. И не только он, вообще, если вот Блант, Уж казалось бы, аристократ, родственник королевы, хранитель коллекции картин. Он Модину на встрече, я с Модиным был знаком, не рассказывал, он ему говорил на встрече: Юра, не агитируй меня за ваш коммунизм. Я ненавижу вашего Сталина и ненавижу ваш коммунизм, но я считаю своим долгом бороться за интересы рабочего класса и против фашизма. Ты понимаешь, какая вот эта вот такая странная смесь? Вот убеждение, отрицание, признание и все. И вот эти люди, конечно, верой и правдой служили интересам Советского Союза. Во время войны они передавали ценнейшую информацию.
А вот что? Вот, например, «Бункер и Ботокс» пишет, эта пятерка выдавала секреты атомной бомбы, кажись.
И в том числе, и в том числе. Но они имели доступ к документам МИДа, к документам разведки, к документам контрразведки. Когда Модин встречался с Бёрджесом, он говорит: да что ты волнуешься, я все знаю, как работает наружное наблюдение, что сегодня их не будет, а если будет, то они работают так-то. И когда ему Модин говорил, что нет, вообще нам, конечно, неприлично.
Напомню, что Юрий Модин – это был куратор,
да,
куратор от советской разведки в Лондоне, да.
Он начинал вот в КГБ, он был куратором их здесь, он изучал их материалы, а потом жизнь так сложилась, что он с ними воочию познакомился.
Я попробую еще достать книги Модина, чтобы дать
потрясающе, нашим возможность.
Потрясающе,
да. Я говорю, жалко, что он ее писал в 95-м году, а не 10 лет спустя. Он бы был откровенен бы был.
Так что они передавали? Значит, документы МИДа?
Документы МИДа, документы разведки, документы контрразведки, документы, они давали переговорную позицию там англичан и американцам по крупнейшим переговорам. Молотов накануне встречи, там четверки они обсуждали Берлин, он знал всю их переговорную позицию. Так. Сталин был один из самых информированных людей того времени. Так. Вот Блетчли Парк, они расшифровывали вот эти немецкие коды,
да,
немецкие депеши. Черчиллю не все докладывали, потому что боялись, что он где-то проболтается,
заболтнет,
и немцы, да, поймут, что вскрытый код. А Сталин от Кен Кросса получал все. Сталин знал все, что говорил Черчилль, что говорили там в кулуарах. То есть, и, конечно, Черчилль, конечно, был та еще лиса, так? И Сталин об этом прекрасно знал. Но Сталин тоже был не, значит,
не зайчик.
Не зайчик, да. Они друг друга нашли, так. И поэтому Сталина это совершенно не смущало, что Черчилль ему врет. Одно говорит ему одно, с Рузвельтом другое, так? Насчет этого второго фронта третье. В общем, все они друг друга цену знали. И Черчилль, и Сталин особенно, так? Но, тем не менее, относились друг к другу с уважением, потому что в их книгах это было в порядке вещей. Скрывать от противника, от твоего врага, ту информацию, которая может нанести тебе ущерб. Да. Что еще хочу сказать? Что-то какая-то мысль у меня была.
Нет, ну вот смотри, там 53-й год, они, да, вернулись в Москву. Бёрджесс вернулся в Москву.
Да.
Еще 10 лет прожил в Советском Союзе.
Да, смотри, еще один очень важный эпизод.
Давай.
Должен рассказать, который тоже о многом рисует портрет Бёрджесса. Действительно, в эти годы в Москву приезжает Королевский Шекспировский театр. И уже в поздние годы об этом визите снял потрясающий фильм такой американский режиссер Шлессинджер, который снял фильм «Марафонец». Многие его знают и любят. Значит, Бёрджесс идет на спектакль этого шекспировского театра, сидит в зале, и его со сцены узнает Корал Браун, ведущая актриса, которая играет Гертруду.
Так.
И она говорит, значит, там актеру, который он сказал: слушай, по-моему, в зале Бёрджесс. Он говорит: тот самый Бёрджесс,
который бежал.
Да, который,
тому лет 10
которого
назад
искали, да,
да.
Вся Англия был популярной личностью, но его просто и знали в Англии во всех этих кругах. Да, говорит, это. И она попадает к нему в артистическую уборную. Конечно, в фильме там много вымысла, но суть он передает очень четко. И она ему говорит, да, он говорит: ну что мы будем ставить? Да, когда она заходит в артистическую уборную, значит, Бёрджесс пьян, просто жутко пьян. И увидев ее, у него такое раскрепощение, он подбегает к раковине, начинает, прости, блевать в эту раковину. То есть, ну, совершенно непотребном состоянии. Потом он приходит в себя и говорит: Корл, я тебя приглашаю ко мне домой. Ты должна увидеть, как я живу. Значит, ну, это вообще отдельный эпизод в фильме, как это показано, как она ищет его адрес в этой сталинской Москве, как она идет в английское посольство. Это вообще фантастический эпизод. Английские дипломаты, которые делают из нее дурочку, с которых она, значит, посылает к черту и идет сама искать. Наконец, она его находит и приходит к нему в квартиру. Сидит Бёрджесс, перед которым помидор, посыпанный чесноком. От него дурно пахнет. И вот они беседуют, значит, с ним. И она его спрашивает: Гай, я понимаю. Он говорит: я тут счастливо, смотри, вот у меня друг, этот Толя его, значит, партнер, друг, да. И я всем доволен, вот моя квартира, хотя это все производит для него такое печальное впечатление. Он говорит: Гай, чего тебе больше всего не хватает в Москве? Ответ гениальный. Госсип, он говорит, сплетен. Мне не хватает сплетен, потому что он жил вот в этом
пузыре,
да, он общался с этими людьми, он знал все эти какие-то тайные истории, у него еще эти гомосексуальные связи, которые дополнительно вносили такой элемент. А когда он уже выходит из квартиры, говорит: ну понятно, госсип это госсип, сплетни это сплетни, а что тебе еще вот реально хотелось бы получить? Он говорит: если ты действительно мне хочешь доставить удовольствие, значит, закажи мне одежду вот в тех ателье, где я заказывал себе сам ее. И вторая часть фильма, она ходит по этим мастерским, по этим портным.
По Лондону,
Севил Роу, это знаменитая улица, где шьют костюмы на заказ, и заказывают ему одежду. И все это каким-то образом пересылают в Москву. И последний кадр, Бёрджесс в этом кашемировом пальто, в шикарной шляпе, в перчатках все, он идет по заснеженной Москве, по Englishman abroad, англичанин, то англичанин, и сопровождается музыкой, что англичанин всегда при любых обстоятельствах англичанин-то. Это вот очень наглядно, очень образно передает то состояние вот этого английского джентльмена, англичанина Сталина, который оказывается в сталинской Москве, которую он не признает, которая ему не нравится, и не случайно он захотел, он завещал его похоронить в Англии, так? И действительно...
И как?
И когда он умер, его кремировали, и прах перевезли в Англию, значит, какое-то такое... Здесь описано в книге кладбище где-то в провинциальной Англии, и вот даже глава называется «Бёрджесс вернулся на родину», так? И очень незначительная группа людей, только самых близких его хоронила. Так. То есть он все-таки завещал себя похоронить той стране, которую он любил. Да. И то, что он ее... Он не считал, что он предает Англию, он считал, что он работает на коммунизм, на идею, против фашизма, за страну, которая форпост борьбы с фашизмом, которая вот ведет тяжелейшую войну. Представляешь, эти люди, когда был подписан пакт Риббентропа с Молотовым, они собрались, да, и друг другу стали объяснять, почему это нужно было сделать. Они раньше пришли к выводу, что это был вынужденный шаг, что он не меняет наши отношения, значит, к Советскому Союзу и к советской разведке. Более того, когда стали исчезать люди, их кураторы, которых вызывали в Москву там, и в лучшем случае отправляли в Сибирь, так, и они оставались долгие годы без связи. Тем более, что в Москве существовала группа людей, которые считали, что не могут англичане давать такую информацию. То есть,
Деза.
Это Деза нас провоцирует, нам подсовывает, и на самом деле они двойные агенты. И такие были. И они это все преодолели и считали, что своим долгом работу на ту страну, которая является форпостом, значит, борьбы с фашизмом.
Ну, если говорить еще раз о Бёрджессе, он ушел одним из первых в 1963 году.
Он ушел одним из первых, да. Маклин в это время, ну, мы ни о чем отдельно поговорим, он работал в институте Примакова.
Так.
Но Маклин был единственный, кто хорошо говорил по-русски. Филби так и не выучил русский язык и с женой говорил на тарабарском, но в основном на английском. Значит, Бёрджесс вообще даже и не... Хотя он в Англии записался на курсы специально, чтобы изучать русский язык, но не пошел как-то. И он так до конца жизни русского не знал. А Маклин прекрасно говорил по-русски, общался. И...
А что не делал? Что он делал, Бёрджесс? Вот он вернулся
ничего
в Москву в 54-м, может, какие-то лекции читал, но
ничего.
Не у вас, у твоих предшественников?
Нет.
Вел
не,
семинары
нет.
какие-нибудь?
Я тебе скажу, что даже Филби, наиболее как бы понятный для разведки человек, даже его впервые пустили в штаб-квартиру разведки в 77-м году. И выступает там...
Через 25 лет после приезда.
И он сказал, это очень горькие слова, вы знаете, я побывал во всех разведках мира. Единственная разведка, где я никогда не был, и на которую я работал всю свою жизнь, это вот советская разведка. Я счастлив, что наконец я здесь появился. Я был в зале тогда, он сорвал сумасшедшие аплодисменты.
Сам, да.
Я видел его, да. Я вообще не мог представить. Но уже в то время я был с ним и так знаком, потому что Михаил Петрович Любимов, который был моим начальником, он тогда добился, и был создан такой семинар Филби. К нему ходили молодые сотрудники отдела, которых он как бы натаскивал на будущую работу в Англии. Так.
Угу.
И многим давал характеристики, оценивал их. Вот я хочу для разговора о Филби, может, одного из них пригласить. Он такой известный
давай.
Человек, да.
Ну, давай попробуем, давай на следующей неделе.
Чтобы не только я болтал, а то, что...
Ну, на следующей неделе.
Ну, хорошо.
Давай, люди еще раз просят, извини, ради бога, да. Про книги. С краткой характеристикой, потому что, ребят, будете искать книги по книжным магазинам.
Вот, да, вот эту книгу, я думаю, еще можно купить. Так? А если нет, то она есть наверняка в Озоне.
Напомни.
Это «Englishman», англичанин Сталина. Эндрю Лауни. Издана она, по-моему, здесь Центр Полиграф. Ну, совсем не да. В 2017 году, то есть 3 года
я
назад.
Я тоже попробую для Четланы, для радиослушателей ее достать.
Это там, потрясающее чтиво. Продать, это классика вообще вот исследовательской английской журналистики.
Угу.
Вот как исследовать человека, какие привлекать источники, как давать слово всем и за, и против. Как все это... Ну, потрясающе, так. Ну, Crown Jewels, я, честно говоря, забыл. Перевели ли ее на русский язык?
Еще раз, покажи просто.
Это вот...
Я, уважаемые там слушатели, если смс-ка, и те, кто видят да. обложку, погуглите, мы пока не можем. Да, вот попробуйте найти эту книгу на русском, Crown Jewels. Кто автор, Юр?
Олег Царев и Найджел Уэст.
Олег Царев. Ну, вот. Олег Царев вообще выпускал книги на русском.
Он выпускал. У него есть знаменитая книжка «Deadly Illusions», это в Александре Орлове.
Угу.
«Смертельные иллюзии». Вот эта книга точно переведена угу. на английский язык.
Да, а вот это вот...
И еще он написал книгу об английских операциях разведки в Англии. Она тоже на русском языке есть. Это отдельный книжный проект. Тут сейчас не хочу отвлекать ваше внимание. Можно
мы еще представим.
Отдельно
время,
поговорить, да.
Ну, вот та знаменитая книга, я ее читал, она, по-моему, даже у меня есть.
Это вот это?
Да, КГБ, история...
Внешнеполитической операции.
От Ленина до Горбачева. Да.
Ну, и, конечно, очерки истории российской внешней разведки. Уже второе издание вышло, это 6 томов.
Ну, это действительно очерки.
Это очерки,
это
да.
Не это не учебник, это не публицистика.
Да, это очерки.
Это отдельные
да.
очерки, это правда.
Но есть много любопытного, интересного, где... В других источниках не найдешь. Ну и, конечно, Юрий Модин, кто заинтересуется пятеркой.
Да, Юрий Модин, это... кто тоже Центр Полиграф, кто издал там?
Сейчас скажу тебе. Это. Ее потом переиздавали, это Олма Пресс, но Олма она Пресс. Есть другие издания, так что
но
ее можно найти.
Мы попробуем тоже к следующей передаче, может быть. Смотри, тебе пишут, что вся пятерка была из аристократов, что ли?
Кроме Кен Кросса.
Кен Кросс – рабочий класс?
Да, он был из простой семьи, из такой средний класс даже, может быть, и такой пролетарского происхождения. А все остальные, ну, Блант особенно, Блант просто был родственником королевы. И не случайно он получил должность советника королевы и куратора коллекции его картин. Вообще Блант – крупнейший специалист по творчеству Николя Пуссена.
Слушай, он в каком-то тоже фильме был? Ну, его играли. Но мы посмотрим, когда
очень хороший вопрос ты задаешь. Когда я попал в Англию, я понял, что эта пятерка, она и тогда, и сейчас будоражит их. Понимаешь, это постоянная, вечная тема. Вообще англичанам очень повезло. У них выдающиеся писатели занимались вот этой шпионской темой. Даниэль Дефо. Знаете, о ком?
Конечно.
Там,
конечно.
Грэм Грин. Которую
да,
я
да,
очень
да,
люблю.
Да, да.
Вот Ле Карре, который, ну, классик современной его шпионской литературы, я его не очень люблю. У него, конечно, потрясающие сюжеты, но стиль его мне не близок. Но Грэм Грин, Сомерсет Моэм, или его Моэм.
Моэм, да. Ну, в российской традиции он Моэм, да.
То есть писатели, которые создали фантастическую литературу, ну, уже не говоря о Яне Флеминге, о Джеймсе Бонде, да?
Угу. Я хочу задать вопрос от Фархада, который задал вопрос. Он, правда, про Филби, но, тем не менее, поскольку Фархад задает классные вопросы из Оренбургской области, в отличие от многих других, в интервью, которое вы, Юрий Георгиевич, давали в 90-е годы...
Так, я попался.
Да. Вы говорили, что Филби хотел открыть хлебный магазин в Москве. Как закончилось?
Нет, дело в том, что это немножко такая интерпретация. Просто Филби дико раздражало... Бесхозяйственность и расхлябанность в Москве. И вот это мне Руфин Иван разговаривал. Он ходил с этой авоськой, он очень любил эту авоську, сетку, знаете, вот именно, авоську. Он ходил и говорил своему куратору: слушай, дайте мне хлебный магазин, не откройте, а дайте мне в мое ведение, то я наведу там порядок. Я же, по-моему, рассказывал тебе эту знаменитую историю, как они поехали покупать гуся.
Не помню.
Ну, значит, напомню, Филби решил на Рождество запечь гуся. Ну, в Москве в то время ни гусей, ни уток, ни кур, никого не было.
Блестящая идея, блестящая идея.
И кто-то, значит, сказал, что вот в какой-то деревне там в совхозе есть гуси. И они едут в эту деревню, там 100 километров от Москвы приезжают. Действительно гуси есть, но разрезанные пополам. Он говорит: слушайте, нас двое, продайте мне целого гуся, потому что невозможно запечь половинку. Ему не продали, так? И вот Руфин Иван рассказывает, что он ехал в машине и плакал. Просто у него слезы навернулись. Вот от этой безалаберности, бесхозяйственности, бестолковости. Ну, почему человеку не продать целого гуся так? Тем более их двое, но если вы... Нет, не положено, и все.
Полгуся в руки.
Полгуся в руки.
Понять, да. Это было совершенно.
Это вы просто постичь, что сейчас не ваше. Ты пришел сейчас в Азбуку вкуса и тебе сказали: не, знаете, вот вы можете взять, но только половину гуся.
Юра, мне рассказывали, что была история, не могу подтвердить, может, ты про нее слышал, что где-то за года два до смерти, значит, нашего героя Бёрджесса, в Москве, при Хрущеве уже, в Москве была лейбористская делегация, или какая профсоюзная делегация, и что якобы Бёрджесс подошел к ним и сказал, что он хочет вернуться в Англию. Они, соответственно, доложили послу, посол связывался с форен офисом, с генеральным прокурором, есть ли на него уголовное дело, ну, в общем, его не взяли.
Это Тим Дриберг самый, да. Он вообще в последние годы, он такой довольно такой вел образ жизни открытый, да, и он действительно ходил на какие-то спектакли, посещал какие-то мероприятия. Самое интересное, что приехала его мама, которую он обожал.
Куда?
Сюда, в Россию, и они провели с ней несколько дней в Сочи, загорали на пляже.
Это вместо того, чтобы ее расстрелять, как был бы член семьи, кстати, изменника Родины.
Она, кстати, написала письмо, мой визит не принесет ли какой-то, не нанесет ли ущерб интересам Англии, так? Угу. У меня единственная там гуманитарная цель, я хочу там перед смертью увидеть своего сына. Угу. И действительно ее пустили, она действительно с ним встретилась, им организовали путевки там в какой-то санаторий, они в Сочи, там прошли неделю, там, 10 дней, действительно наслаждались там морем.
Но в Англии он был признан шпионом, да?
Да, конечно.
Агентом.
Конечно, конечно.
Но никакого суда, естественно, не было.
Не было, потому что, да. И вообще, многие говорили в этой книге, вот, «Англичанин Сталин» это есть, что если он вернется, его не за что осуждать. И он говорил, он здесь, что самое смешное, он говорил кураторам, что пустите меня обратно в Англию. Все равно я выдержу любые допросы. У них против меня ничего нет. Кроме самого факта побега. Так. Угу. И только уже с годами, когда стали публиковать эти книги, когда появилась книга Царёва, тогда стало понятно, что он долгие годы бескорыстно сотрудничал с Советским Союзом.
Это Юрий Кабаладзе, напомню, генерал-майор в отпуску.
Да, в отпуске.
Да, в отпуске. Службы внешней разведки. Мы говорим о Кембриджской пятерке. Ровно через неделю приходите снова, мы поговорим о Киме Филби. Хорошо. Может, и гости у нас будут. Посмотрите, мы сейчас вам предлагаем книгу в shop.diletant.media «Берия НКВД. Накануне и в годы Великой Отечественной войны». Да, это то самое время, когда работали.
Это тоже тема отдельной передачи.
Мы сделаем, да. Мы сделаем. И мы постараемся понять, какие еще книги можно вам достать. Всем счастливо. Екатерина Шульман через 10 минут.